Завета. Ноева Завета. Ответственность Ноева Завета. Это слово очень важное. Оно важное как для христиан, так и для всех людей, живущих на земле. Я попрошу книгу пророка Исаии, 24 главу открыть, и дайте всю главу прочитать. Саша, дай микрофон. Ответственность Ноева Завета. Да, Исаия 24 глава, с 1 стиха, и всю главу читаем.
Вот, Господь опустошает землю и делает ее бесплодною, изменяет вид ее и рассевает живущих на ней, И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкою, то есть госпожой ее, что с покупающим, то есть продающим, что с заемщиком, то есть заимодавцем, что с ростовщиком, то есть дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие. Сетует уныла земля, поникла, уныла вселенная, поникли возвышающиеся над народами земли. И земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущие на ней. Зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей». Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все, веселившиеся сердцем. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями, горька секера для плюющих ее. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнана всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились. А посреди земли, между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обирании винограда, когда кончена уборка. Они возвысят голос свой, восторжествуют в величии Господа, громко будут восклицать с моря. Итак, славьте Господа на востоке, на островах морских, имя Господа Бога Израилева. От края земли мы слышим песни «Слава праведному!» И сказал я: «Беда мне, беда мне, увы мне!» Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски. Ужас и яма, и петля для тебя, житель земли. Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы, попадет в петлю. Ибо окна с небесной высоты растворятся, и основания земли потрясутся. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Шатается земля, земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет. И будет в тот день, посетит Господь воинство выспреннее на высоте и царей земных на земле, и будут собраны вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны. И покраснеет луна, и устыдится солнце, когда Господь Саваоф воцарится на горе Сионе и в Иерусалиме, и перед старейшинами его будет слава.
Аминь. Вот такое очень серьезное пророческое слово. Слово о том, что Господь опустошает землю, о том, что есть причина, по которой это происходит. В пятом стихе мы видим: земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Вы обратили внимание, что это не об Израиле? Это пророческое слово о временах, когда на земле будет происходить нечто, что будет ломать сложившиеся устои, сложившиеся стереотипы, сложившийся уклад. Будет ломаться. Господь опустошает землю, высокомерный народ поникнет. Хаос, ужас, яма и петля. Разрушение земли. Господь накажет и воцарится в Сионе. Итак, мы видим в этой главе, в этом пророческом слове о тех временах, когда Господь опустошает землю, разоряет ее, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. Кстати, сейчас вот появляются какие-то такие сведения о каких-то островах, Канары, Мальдивы, что-то в Африке, в африканских странах происходит, какие-то переселения народов, что-то под воду уходит, что-то происходит с этими островами. Изменяет вид, изменяется вид земли. И в одинаковом положении, мы видим здесь, в этой главе, окажутся и бедные, и богатые. Священник станет как народ, господин, работодатель как раб, госпожа как служанка, продающий как покупающий, взаимодавец, банкир, кредитор как заемщик, ростовщик. Будет таким же, как тот, кто дает в рост ему. В одинаковом положении окажутся люди. Позиция, богатство, преимущества какие-то. Преимущества какого-то статуса или официального положения. Все это начнет терять силу. Чины, должности, успешные бизнесы, влиятельные связи, надежные крепости, власть, возможности, что бы ни было, ничего не будет преимуществом. Ни у кого не станет опоры. Все преференции, достигнутые, потеряют смысл. То, что имело базовое значение для человека, то, что имело базовое значение в обществе, то, что влияло на положение, на возможности человека в обществе, на его независимость, то, что было его преимуществом, то, что было предметом гордости или же каким-то, или крепостью надежной, благосостоянием, возможностями, все перестает быть таковым, все теряет эту силу. Земля будет разграблена и опустошена, ибо Господь изрек слово сие. Уныла земля, увяло, ослабело. Ослабели и поникли вельможи народа земли. Возвышавшиеся над народами земли будут ослаблены, увянут и поникнут. Какова же причина всех этих событий? Какова же причина этого изменения вида земли, изменения устоев, разрушения уклада, того, к которому люди привыкли? Какова же причина? Это произойдет среди народов земли. И мы читаем в 5 стихе: «Земля осквернена под живущими на ней, ибо они, по причине чего осквернена земля под живущими на ней, по причине того, что они приступили законы, люди приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет». И мы как бы часто соотносим, мы так привыкли разбираться с Израилем, мы так привыкли разбираться с грехами Израиля, с его отступничеством, с его нарушением завета с Богом, что мы уже просто забыли о всех других заветах. Мы не обращаем внимания, что есть заветы не только Израиль, с Израилем. Потому что здесь народы о народах земли, здесь о всей земле. И оказывается, народы земли приступили законы, изменили устав и нарушили вечный завет. Скажите, с кем Бог заключал завет? Только с Израилем или еще с кем-то? Со всеми живущими в лице кого? В лице Ноя и его сыновей, от которых мы все произошли. Я вас поздравляю, мы все с вами послепотопные люди, которые остались на этой земле жить из всего того человечества, которое жило до потопа. Из всего этого человечества Господь помиловал Ноя, нашего прапрапрадедушку. У всех у нас один прапрадедушка, мы все от него произошли. А у него 3 сына было, и вот от этих 3 сыновей произошли все народы. И Господь оставил 8 душ живых, потому что Ной обрел благоволение в очах Божьих. Праведник Ной, богобоязненный, благочестивый, исполняющий волю Божью, обрел благоволение в очах Бога. И Господь спасает Ноя и спасает всю его семью. А сколько же было заветов? Сколько мы встречаем заветов? Теологи определяют 7 заветов, которые были в Библии. Богословы, те, кто исследует Библию. Один из них, Ноев завет, был завет с Авраамом заключен. Бог заключил завет с Авраамом. Эдемский завет, Ноев завет, Моисеев завет, когда Господь уже дал заповеди Израилю, и народ израильский заключил завет с Богом. Бог заключил с Израилем завет. Давидов завет, Ноев завет. И давайте откроем Бытие, 9 главу, 1 стих. С 1 стиха Бытие, книга Бытие, 9 глава, мы посмотрим о том, что это был за завет с Ноем. И благословил Бог, наверное, все-таки с конца 8 главы. И устроил Ной жертвенник Господу с 20 стиха. Это уже когда Ной вышел из ковчега. И устроил Ной жертвенник Господу, и взял из всякого скота чистого, и из всех птиц чистых, и принес во всесожжение на жертвеннике. Это говорят, что для Израиля чистое и нечистое животное. Еще Израиля не было, еще Авраама не было. А Ной уже наш прапрадедушка. Они знали чистое животное и нечистое животное. И суббота была уже с момента сотворения. Не для Израиля это придумано. Это было установлено с момента сотворения. И обонял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем: не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал впредь во все дни земли: сеяние и жатва, голод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, да страшатся и да трепещут вас все звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они. Все движущееся, что живет, будет вам в пищу. Как зелень травную даю вам все, только плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, и взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божию. Вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, я поставлю завет мой с вами и с потомством вашим после вас. Что Бог сказал? Поставлю завет мой с вами, с Ноем, с сыновьями и с потомством вашим после нас. То есть это со всем сейчас живущим человечеством. И со всякой душою живою, которая с вами, и с птицами, и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными. Поставлю завет мой с ними, что с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог: вот знамение завета, который я поставляю между мною и между вами, и между всякою душою живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга в облаке, и я вспомню завет мой, который между мною и между вами, и между всякой душою живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти. И будет радуга в облаке, и я увижу ее и вспомню завет вечный между Богом и между всякой душою живою и всякой плоти, во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Ною: вот знамение завета, которое я поставил между мною и между всякою плотью, которая на земле. Вот мы прочитали завет Бога с Ноем и с его потомством навеки. Итак, завет не только с Израилем был заключен. Завет был заключен и с Богом, между Богом и потомством Ноя, то есть со всеми человеками, которые живут, жили и живут и сегодня на земле. Итак, мы только что прочитали, что же произошло с народами. Они осквернили землю, приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. И зато проклятие поедает землю. Не из-за евреев проклятие поедает землю. Они за свое отвечают и несут свое. А здесь речь о всех народах, о всех потомках Ноя. Итак, Господь Бог заключил завет с землей, а с потомством Ноя и со всякой душой живою, которая с вами. И что же содержит завет с Ноем? То есть, что нарушили люди? Они изменили устав и нарушили завет. Получается, что же нарушили? Давайте мы посмотрим, что же в этом завете, какие составляющие этого завета, и что потомки Ноя нарушили? Что люди, живущие на земле, нарушили? Самое первое. Мы посмотрим. Хорошо, давайте посмотрим, начнем с первого стиха. Я хотела это оставить на конец. Давайте мы все-таки начнем с этого. Повеление Божье. Плодиться, размножаться, умножаться, наполнять землю. Благословение, которое Бог дал Адаму, оно здесь повторяется. Теперь уже от Ноя и от его сыновей должно произойти все человечество. То есть было дано повеление плодиться, размножаться, наполнять землю. И как Адаму было сказано, обладайте и владычествуйте на ней. Божье повеление неизменно. Его воля – умножение и распространение людей на земле. И этот завет с Ноем и его сыновьями распространяется на все послепотопное человечество, на все поколения послепотопного человечества. Здесь нигде не указано, что последнее там поколение или предпоследнее поколение – а оно не должно этого делать, что перенаселение земли, что слишком много людей, что надо как-то это остановить и прекращать. Нет, это постановление Божье неизменное. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и умножайтесь. Далее, второе. Подтверждена та часть Адамова завета, которая говорит в отношении животного мира, природного мира, в отношении земли. Бытие 9.2. «Ваши дострашатся и дотрепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». То есть подтверждена эта часть Адамова завета. Дальше подтвержден прежний порядок в природе. В 8 главе, последний стих, предпоследний стих. Нет, последний. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». То есть подтвержден прежний порядок в природе. Солнце, жатва, холод, зной, лето, зима, день и ночь не прекратятся. Поэтому Господь говорит, не бойтесь того, чего боятся язычники. Они боятся, что сейчас лето наступит на всей планете, или боятся, что зима покроет всю планету. Господь, да, или что-то там, да, все время чего-то, чем-то пугают, чего-то боятся. Здесь очень четкое и ясное указание, что порядок, прежний порядок в природе не придет, не прекратится. Следующее. Установлено человеческое управление, гражданское правление. Как бы до потопа считается было патриархальное правление, а после потопа уже эти стихи, которые говорят об ответственности за убийство человека, о том, что должна быть взыскана кровь всякого убитого человека, пролитая, за пролитие крови, это говорит об установлении гражданской ответственности, гражданского правления в защиту человеческой жизни, в защиту человеческой крови. Образование гражданского правительства и обязанность гражданского правительства судить и наказывать делающих злое. То есть осуществлять правосудие, взыскивать. Смотрите, Господь говорит, даже от всякого животного взыщу. Мы видим параллели в законе, который дан Израилю. Там сказано, что если вол, бодливый вол, и он забодает какого-то человека до смерти, этого вола нужно предать смерти. То есть Господь таким образом, вот этот же, то, что он сказал здесь, он говорит это и для Израиля, что этот животное вы должны осуществлять суд за пролитие человеческой крови, даже если это будет животное. Побить его, это животное должно быть предано смерти. Даже от зверя взыскана будет пролитая кровь. И, а если дикий зверь и нет свидетелей, Господь говорит, я взыщу. Даже с дикого зверя и не было свидетелей. Сам Господь взыщет и со зверя, и с тайного убийцы за кровь человеческую. Потому что мы знаем во Второзаконии, также написано об этом, что если вдруг где-то на поле нашли человека, который убит неизвестно кем, старейшины ближайшего к селению должны посмотреть, чье селение ближайшее к этому месту происшествия, и старейшины его должны взять телицу, по-моему, жертвенное животное, и принести его в жертву. И сказать пред Господом, что мы невиновны в пролитии этой крови. То есть исследовать это дело, если неизвестно, кто убил этого человека, они должны принести все равно жертву, исповедаться и попросить Господа, чтобы смыл с их общества эту кровь. Представляете, какие высокие законы, божественные законы были даны и как бы расшифрованы они в Израиле более подробно. А у нас какие убийства, сколько у нас крови пролито на земле невинной, неизвестной, нерасследованной. Не говоря уже о абортах. Ну и также в этом завете люди и всякая душа живущая получили заверение, что никогда больше не будет земля потоплена водой, водами потопа. И запрет употребления крови плоти с душой ее, с кровью ее не ешьте. Прозвучало также в этом завете, вернее, не в этом завете, в этой главе, мы видим в конце, прозвучало пророческое слово о том, что потомство Хама займет подчиненное положение среди других народов, о том, что Сима ожидают особые отношения с Богом. Ну и это произошло, потому что все божественные откровения Эти и другие, и Бытие, и остальные книги Священного Писания, они были даны миру через потомков Сима. И от Сима по плоти произошел Спаситель мира Иисус Христос. Поэтому об этих вот особых взаимоотношениях с Богом и особой миссии здесь говорится в благословении, когда Ной благословляет своих сыновей. И о том, что Бог распространит Иофета, сказано. И в широком смысле слова это действительно произошло, потому что политические власти, науки, искусство в поздние эпохи, они оказались иофетскими. Европа, Америка, славянские народы. Итак, давайте мы поговорим о том, о повелении и благословении Богом плодиться, умножаться и распространяться. Как бы вот этот пункт завета рассмотрим. Мы видим, что это принципиально повторяющееся определение Всевышнего для человека. Принципиально повторяющееся определение Всевышнего для человека. Плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, умножайтесь на ней. На сегодня есть статистика, что бездетно является каждая четвертая семья. Каждая четвертая пара. И считают, что на это влияют как физические факторы, так и другие факторы. Из физических факторов сюда подавление репродуктивных функций через какие-то инъекции, вакцины, ГМО, соя, вроде бы есть исследования, что она также какие-то из нее делают. Я не знаю, почему ее во все продукты добавляют. Я помню, мой дедушка, он был известнейший в Украине хлебороб. Он эту сою так не любил, он ее не садил, и почему-то она для него была какой-то культурой, но совсем не для человека. Есть такие исследования, которые говорят о том, что соя подавляет детородную функцию, влияет на репродуктивную функцию каким-то образом. Можно и другие физические факторы какие-то называть, но это сейчас не наша задача. А есть душевные факторы или же те факторы, которые они субъективные, они субъективные, они зависят от эгоистического образа жизни, потому что эгоистичный образ жизни очень как бы распространился и укоренился за последние десятилетия. Это определенный комфорт, это определенный образ жизни для себя, это для своего удовольствия. Это некая философия, как вот на английском, free child, да, child free, то есть свободный от детей. Это образ мыслей современного мира. Это человечество послепотопное, которому Господь, с которым Господь заключил завет и сказал: плодитесь, размножайтесь, умполняйте, наполняйте землю, они препятствуют исполнению своей части этого завета. Образ мыслей современного мира – это дети цветы жизни, но пусть они растут на чужом огороде. Это философия того, что малые дети – малые проблемы, большие дети – большие проблемы. Зачем их рожать? Нет детей – нет проблем. Или зачем их рожать, чтобы они мучились, как мы вот мучились? Мытарствовали там и так далее. А вдруг что-то в мире произойдет, а вдруг что-то случится, а вдруг плохие времена придут, зачем они, эти дети, нужны. И вот эта философия, она наполняется, как бы свобода от детей, таким эгоистичным смыслом жизнь людей. Далее, что препятствует исполнению этой части завета, это согласие и приветствие абортов в обществе. Распространение однополых связей, ЛГБТ, пропаганды и так далее. Распространение как нормы, как некоего образа жизни, считающегося за норму. Это стереотип семьи, один, два, максимум два ребенка. Но умножение не происходит. Один, два, минимум три. Вот это уже будет некое умножение. С трех начинается распространение. Сегодня то есть человечество нарушает завет, тот, о котором сказано в Писании. Гражданское управление, оно становится не на защиту жизни, а наоборот, не на защиту крови, а наоборот, на пролитие крови. Гражданское управление, оно нарушило завет. Господь не для этого устанавливал управление, власть на земле, власть у человека, между человеками, не для того, чтобы они забирали жизнь, а для того, чтобы они защищали жизнь, для того, чтобы совершали правосудие. Но сегодня вельможи, сверхбогатые люди, беззаконующие в туне, как написано в Писании, поступающие вероломно, изменяющие в верности народу, завету, они ведут войну против человеков, чтобы жители земли сокращались и истреблялись различными способами, через войны, через искусственный голод, через индустрии зла, наркотики, фармацевтические индустрии, препараты, вакцины, через медицину, мы знаем, налажено на органы, бизнес такой, продажа органов, убийство нерожденных детей, самое масштабное кровопролитие на земле. И в этом участвуют управители, в этом участвует гражданское правительство. Нарушили завет, осквернили землю. Разрешение на аборты каким образом происходит? Вначале вельможи, законодатели, они узаканивают это, они принимают эти законы. Народ согласен, народ одобряет, народ молчит, народ поддерживает, медучреждения финансируются, их право на совершение абортов юридически защищено законами. На уровне других институтов власти и общественных институтов это никак не предотвращается, не оспаривается. О недопустимости и о трагичности такого рода зла не учат в образовательных учреждениях. У нас нет на бигбордах таких просветительских каких-то мероприятий не проводят. Рекламу такую не делают. Нет систематических проектов каких-то, которые учили, просвещали бы о ценности человеческой жизни, о ценности зачатой жизни, о недопустимости ее истребления. Церковь не публична, она не светит во всем доме общества. Она не допускается учить библейские уроки в школы. Итак, в этом кровопролитии, в этом грехе задействован весь народ. Хотя с вельмож спрос особый, что данную власть и управление финансами, и то, что вверена законодательная власть, они направляют не на соблюдение Ноева Завета. Они же остались живы, они не погибли в водах потопа. Мы все не погибли, а мы остались живы. Поэтому наша часть и ответственность исполнять этот завет с Богом. Мы радугу видим все на небе. Это говорит о том, что мы имеем обетование завета Божьего, что больше не повторится истребление человеков водами потопа. Но человек, люди, они нарушили и преступили завет с Богом. Ответственность власти имущих и гражданского управления – это предотвращать нарушение Ноева Завета, это устанавливать правосудие, это принимать законы, которые защищают жизнь и кровь человека, защищают душу, кровь человека, потому что душа в крови, жизнь в крови. Мы только что читали. И что мы сегодня видим? Все, что связано с разрушением завета. И аборты, и блуд, и всевозможные извращения, прелюбодеяния, ЛГБТ и так далее, и тому подобное. Поэтому не защита сегодня крови и жизни происходит, а истребление и разрушение жизней. Разрушение человека как образа и подобия Божия. Осквернение его как образа и подобия Божия. Потому и говорится в Новом Завете, что все, что в мире, есть вражда против Бога. Поэтому мы, христиане, должны уходить от стереотипов мира, мы должны уходить от навязываемых стратегий, навязываемой политики, навязываемой философии этого мира, идеологии ее, людей этого мира. Вспомним одного человека по имени Онан. Кто был Онан? Кто был? Один из сыновей Иуды. У него было три сына. А и первого написано, Господь умертвил, он был неугоден. Богу в очах Господа он был неугоден. Второй сын, Онан, имя ему Онан. Первого Господь умертвил, у него осталась вдова, жена вдова, невестка Иуды. И по закону он должен был восстановить семя своего умершего брата, жениться на вдове брата своего и родить ребенка. Родить ребенка, как бы восстановить семя брату, восстановить имя, восстановить семя брату. Но що діяв Онан? Коли він сходився з жінкою брата свого, то марнував насіння на землю. Тобто не хотів, щоб був зачат ребенок для брата. І було зле в очах Господа те, що він чинив, і вбив він також його. Тобто він намеренно не родив детей, намеренно не давал потомство брату своему, намеренно не давал семени, намеренно не родил детей. И был наказан Богом, был наказан как за убийство, потому что был убит. То есть его грех приравнивался к убийству, что он убивал этих детей, которые должны были родиться для восстановления семени его брату. То есть что значит противиться Божьему благословению и повелению «плодитесь и размножайтесь»? Это препятствовать появлению на свет человека, образа и подобия Божия. Через аборты, через жизнь, свобода от детей, через вот такую философию современного мира, жизнь для себя. Конечно же, аборт и убийство человека есть не только преступление против человека, но и против самого Бога, так как человек создан по образу и подобию Божию. И в еврейском толковании намеренное игнорирование противления завету плодиться и размножаться приравнивается к проливанию крови. Человек, который намеренно не вступает в брак, чтобы не родить детей, или в браке, будучи, не желает иметь детей, в еврейском толковании приравнивается к человеку-убийце, к проливающему кровь. Даже мы о самых тяжких временах на земле, о периоде великой скорби, Господь не сказал «не беременните». Он сказал «горе беременным в эти дни». Но молитесь, чтобы бегство в субботу не случилось, потому что беременным тяжело будет бежать в субботу или зимой. Но он не говорил, не беременьте, вот будут последние времена, тяжелые времена, поэтому не беременьте, не рожайте детей. Нигде вы такого не найдете. Даже о периоде великой скорби не сказано так, что не плодитесь, не родитесь. Поэтому, братья и сестры, нам нужно уходить, ломать в себе эти стереотипы, которые есть в мире. И в Израиле они как-то из вот этого Нового Завета, они здесь определяют семь заповедей, семь законов. То, что мы сказали, это совершать правосудие, это не употреблять крови, это не иметь идолопоклонства, потому что животные написано, звери земные, они отданы вам, поэтому дострашатся вас все звери. То есть они предназначены не для идолопоклонства звери, они вас дострашат, не вы их. Преклоняйтесь перед ними, приносите им жертвы, там, священных слонов, священных коров, делайте себе и поклоняйтесь. Нет, они вас дострашатся. То есть животный мир дан вам во владение, в управление, не для поклонения. Вот. И поэтому, если человек, не еврей, хотел жить на земле Израиля и принадлежать к израильскому обществу, для него было обязательным исполнение законов Ноя. завета Ноя. Если он отказывался, ему отказывали в жительстве на земле, на святой земле. То есть на святой земле мог жить человек, который, ну, вот законы Ноя должен был принять. А потом уже, если он хотел, он уже становился, принимал обрезание и принимал все заповеди, которые даны были Израилю. Но не принимая и не исполняя законов Ноя, он не имел права, он не получал разрешения жить на святой земле. И последнее, вот, да страшатся и да трепещут. Я не всю тему не успела сказать, но мы ее разобьем на два. Во втором стихе сказано: «Да страшатся и да трепещут вас все звери земные и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские, в ваши руки отданы они». Итак, совершенно прямое и ясное указание на то, что творение не для идолопоклонства. Напротив, оно предназначено быть подчинено человеку, его управлению, его владычеству. Человек не должен поклоняться твари. Господь Бог благословил Ноя и сынов его, и его потомство, отдав в руки их весь животный мир, весь тварный мир, чтобы они боялись человека. Слава Богу, звери не идут в города, звери не идут в села, звери не оккупируют, не ходят, как раскрашенная эта собака ходила, раскрасили в тигр, и написано три квартала, там, в общем, были в ужасе, да. Потому что собака ходила раскрашенная, как тигр. Вот. А представьте, если бы настоящие тигры пришли, где бы люди сидели. Но этого не происходит. Человек владычествует, этого не происходит. И это благословение Божье, это благословение завета, что звери, а ведь бывает, они же умножаются. Волки там, медведи, не знаю, слоны. А чего бы им не пожить где-то в городах, не прийти, не поживиться? Но, слава Богу, они не идут в города, в села, чтобы жить там и вытеснять человеков. Львы, тигры, волки, слоны, бегемоты, змеи и так далее. Они боятся человека, они не идут туда, где он. Они прячутся в лесах, в прериях, где-то в степях, в саваннах, в пустынях, в горах и так далее. Они прячутся. Это Божье благословение завета Бога с Ноем и его сынами. Далее, смотрите, Бог спасает животный мир рукой человека. Бог мог бы спасти как-то животных по-другому, вот выборку эту сделать. Конечно, мог. Для Бога нет ничего невозможного. Но Бог спасает человека с животных рукою Ноя, чтобы человек помнил свою роль на земле. Господь дает ему благодать привести этих животных, чистых и нечистых, привести в ковчег. Это же благодать, что пошли за ним все животные. И он их привел. И они были, ну, вся популяция, это или как называется, в общем-то, сохранена, чистых, нечистых животных. То есть Господь дал благодать человеку привести их в ковчег и спасти весь животный мир. И птицы, и звери, и пресмыкающиеся. И это должно было запечатлиться в генетической памяти, что человек спасал животный мир. И не поклоняться перед животным миром. Не идолопоклонствовать. Не ожидать от него спасения. Там тельца сделали. Вот это Бог наш вывел нас. Да не ты тельца этого привел и спас его от потопа. Ты его привел, этого тельца. Теперь поклоняешься ему. Золотого тельца сделали. Ходили, надумали. То есть не ожидать от животного спасения, помощи, защиты, руководства и так далее. Потому что ты, человек, Бог дал тебе, это в генетической памяти должно сидеть. Ты спас мир, наш предок спасал животный мир. Конечно же, это Бог все спасал, и нашего предка спасал Господь, конечно же. Но Он позволял вот человеку участвовать в этом, делать что-то для того, чтобы помочь человеку тоже понять свое предназначение, свою роль на этой земле. Чтобы человек помнил, что он не животное, он животных спасал, он не живое, он не обезьяна. Он создан по образу и подобию Божьему, он призван владычествовать и управлять, и Господь ему позволял это своей благодатью делать. Не поклоняться и не делать идолам. А поклонение твари – это уничижение человека как образа и подобия Божия, как уничижение той миссии и того завета, который Бог дал и заключил со всеми потомками Ноя. Теория эволюции – это уничижение человека до животного. Генетическая память должна срабатывать, что это не так, что это бред какой-то. Обереги, амулеты, там жабки, слоники и все остальное, которому человек поклоняется – это уничижение человека как образа и подобия Божия. Подражание звериной сущности – послушайте, братья и сестры, мы же читаем в Писании, что князья их как волки. Что это такое? Это человек, который проявляет в себе вот эту звериную сущность по отношению к ближнему. Войдут к вам в церковь волки, не щадящие стадо. Что это? Это сущность небожественная, это сущность звериная сущность. Империи все, мы видим, как они представлены в образе зверей. В образе звериной сущности. И самый страшный зверь, который выходил, это был Рим, прообраз Римской империи. Там барс был, медведь был, козел. Ну, если у Даниила, если у Откровения, там об одних и тем же империях, просто там немного разные как бы звери. Но сущность зверина, для того, чтобы показать и открыть сущность этой, идеологию и сущность этой империи. Далее скотоложство, далее культ домашних животных. Это подчинение жизни, интересов, призвания. Это жертвенное служение животному вместо жертвенного служения людям, вместо любви к Богу, вместо любви к ближнему и служения ему, перенос на домашнее животное, культ домашнего животного. Так, братья и сестры, все. На сегодня. Не запомнить, где я остановилась.
Дай ручку. Ручку.
Поблагодарим Господа, Господь Бог наш, Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа. Благодарим за Слово, посланное Тобою, благодарим за свет Твой, благодарим за силу Твоего Слова и за то, что оно преображает и разделяет дух, душу до разделения составов и мозгов, действует и судит помышления и намерения сердечные. И пусть, Господи, мы как дети Твои, как Твой народ, люди Нового Завета, Господи, пусть мы исполняем и будем исполнителями того завета с Ноем, который Ты заключил, Боже, чтобы нам отражать сущность, Господи, Твоей святости, Твоей праведности, и чтобы нам отражать повиновение Тебе, Твоим заветам, Господи, во имя Иисуса Христа, ибо во Христе Иисусе мы нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Нам дарована потребная святость, праведность и желание исполнять Твою волю, Господи, делать угодное в очах Твоих. Пусть Твоя сила наполнит, Господи, каждого слушающего, каждого брата и сестру во имя Иисуса Христа. И пусть, Господи, сила Твоего Слова, Твоего Духа, Боже, побудит людей в обществе, побудит людей в церкви и людей в этом мире, Господи, исполнять, вспомнить завет, покаяться и исполнять то, что было заключено и что было определено Тобой между Ноем и между всем послепотопным человечеством. Во имя Иисуса Христа и во славу Твою. Аминь. Слава нашему Господу. Слава Тебе, Господь. Аллилуйя, слава Тебе.
Слава Тебе, Господи. Спасибо Тебе, Боже. Слава Тебе, Господи, Боже наш.